Передняя господина де Тревиля. Господин де Труавиль, как еще звали его в Гасконии, или де Тревиль, как он сам назвал себя в Париже, действительно начал свою карьеру так же, как Д'Артаньян, то есть без копейки денег, но с запасом смелости, ума и находчивости. Благодаря этим качествам самый бедный гасконский дворянчик наследует после отца больше надежд, нежели самый богатый берийский или перегорский дворянин подлинных благ. Дерзкая храбрость де Тревиля и его еще более дерзкое счастье в те времена, когда удары шпаги сыпались как град, возвели этого отважного дворянина на самую вершину лестницы, именуемой придворным успехом, ступени которой он перешагивал по три и по четыре за раз. Он был другом короля, весьма чтившего, как всем известно, память отца своего Генриха IV. Отец господина де Тревиля верно служил Генриху IV во время его войн против Лиги. За недостатком денег, а их никогда не бывало у короля Биарнца, расплачивавшегося со всеми единственной ценностью, которую ему не приходилось занимать, остроумием, Генрих IV позволил отцу господина де Тревиля после сдачи Парижа в благодарность за оказанные услуги внести в свой герб золотого льва на чревленном поле с девизом «Fidelis et Fortis». В этом, конечно, было много чести, но мало пользы, и когда знаменитый сподвижник великого Генриха умер, то единственное наследство, оставленное им своему сыну, заключалось в шпаге и этом девизе. Благодаря такому наследству господин де Тревиль был принят в доме принца. Молодой дворянин так ловко действовал своей шпагой и был столь верен своему девизу, что Людовик XIII, один из лучших фехтовальщиков королевства, говорил обычно: «Если кому-нибудь из моих друзей придется драться, советую ему взять в секунданты, во-первых, меня, а во-вторых, Тревиля, а может быть и наоборот». Людовик XIII питал к Тревилю большую привязанность, правда, привязанность монаршую, привязанность эгоистическую, но все-таки привязанность. В те несчастные времена короли охотно окружали себя такими людьми, как Тревиль. Многие из них могли взять девизом эпитет «сильный», вторую часть его девиза, но очень немногие имели право на эпитет «верный». Тревиль принадлежал к этому меньшинству. Тревилю до сих пор не доставало только случая, но он выждал его и твердо решил схватить его за чуб, лишь только он подвернется ему под руку. Людовик XIII сделал Тревиля капитаном своих мушкетеров. Слепо, фанатически преданные Людовику XIII, они были для этого монарха тем же, чем так называемая ординарная стража была для Генриха III или шотландская гвардия для Людовика XI. Когда Ришелье увидел грозную стражу, которой окружил себя Людовик XIII, кардинал, этот второй, или вернее первый, король Франции, также захотел иметь своих телохранителей. И он тоже завел своих мушкетеров. Оба властелина вербовали во всех провинциях Франции и даже за границей людей, прославившихся умением владеть шпагой. Нередко по вечерам за шахматами Ришелье и Людовик XIII спорили о достоинствах мушкетеров. Каждый хвалил выправку и мужество своих. Порицая вслух поединки и драки, они на самом деле подстрекали каждый из своих телохранителей, радуясь их победам и печалясь их поражениям. Вот чем объяснялась продолжительная и неизменная милость короля господину де Тревилю. Тревиль угадал эту слабость своего повелителя, за которым после его смерти не сохранилась репутация человека, верного в дружбе. Тревиль заставлял своих мушкетеров проходить парадным строем перед кардиналом Ришелье. Насмешливый вид мушкетеров заставлял гневно щетиниться усы его высокопреосвященства. Тревиль отлично понимал сущность войны того времени, когда жили за счет врага или за счет соотечественников. Солдаты его, сущий легион чертей, повиновались ему одному. Неопрятные, полупьяные, растерзанные мушкетеры короля, или лучше сказать господина де Тревиля, шатались по кабакам, гульбищам и горным притонам, горланя песни, покручивая усы и бряцая шпагами. Они с наслаждением толкали гвардейцев кардинала при всякой встрече, после чего обнажали шпаги посреди улицы, не скупясь на шутки. Иногда их убивали, и в этом случае они были уверены, что о них пожалеют и за них отомстят. Часто они сами убивали, и тогда не боялись засидеться в тюрьме, потому что господин де Тревиль всегда их выручал. Эти люди относились с обожанием к господину де Тревилю, и хотя все они были сорванцами и висельниками, они трепетали перед ним, как ученики перед учителем. Они повиновались каждому его слову и были готовы умереть, чтобы искупить малейший его упрек. Господин де Тревиль пользовался этим мощным рычагом, во-первых, для короля и его приверженцев, а затем для себя и для своих друзей. Впрочем, из записок того времени, а их осталось довольно много, не видно, чтобы этот достойный дворянин был обвинен даже своими врагами в том, что когда-либо брал плату за содействие своих сиидов. Обладая редким даром интриги, наравне с величайшими интриганами своей эпохи, он оставался честным человеком. Мало того, многочисленные раны, утомительные труды не помешали ему прослыть одним из усерднейших поклонников прекрасного пола, одним из величайших щеголей, одним из замысловатейших ораторов своего времени. Об его успехах у дам говорили так же, как 20 лет назад говорили об успехах Бассампьера. Итак, капитан мушкетеров вызывал восхищение, страх и любовь. А это и есть предел земного благополучия. Людовик XIV поглощал мелкие созвездия своего двора. Но отец его, солнце, Плюрибус импар, оставлял каждому из своих любимцев его собственный блеск, каждому из придворных собственное его достоинство. Кроме утреннего приема у короля и кардинала, в Париже насчитывали тогда около 200 утренних приемов, которые принято было посещать. В числе этих 200 приемов у Тревиля был один из наиболее многолюдных. Двор его дома на улице Старой Голубятни походил на лагерь, начиная с 6 часов утра летом и с 8 зимою. 50 или 60 мушкетеров постоянно прогуливались по двору в походном вооружении, готовые на все. По широкой лестнице всходили и спускались просители, парижские граждане, искавшие какой-либо милости, дворяне из провинции, мечтавшие быть завербованными, и лакеи в разноцветных ливреях, только что передавшие господину де Тревилю письма от своих господ. В передней на длинных скамьях отдыхали избранные, то есть приглашенные в этот день на прием. Там с утра до ночи стояло жужжание, между тем, как в кабинете, смежном с этой передней, господин де Тревиль принимал гостей, выслушивал жалобы, давал приказания, и как король с луврского балкона мог из своего окна в любую минуту произвести смотр своей стражи и вооруженным силам. В тот день, когда явился Д'Артаньян, съезд был, как обычно, довольно многолюдным. Особенно многолюдным он должен был показаться провинциалу, впервые попавшему в Париж. Правда, провинциал этот был гасконец, а в те времена земляки Д'Артаньяна пользовались репутацией людей не слишком-то застенчивых. Войдя через тяжелые ворота, обитые крупными гвоздями с четырехугольными шляпками, человек попадал в толпу вооруженных людей, которые расхаживали по двору, переговаривались между собой, ссорились и играли в кости. Без помехи сквозь эти бурные волны мог пробраться только офицер, знатный вельможа или хорошенькая женщина. Посреди этой сутолоки и беспорядка наш юноша подвигался вперед с бьющимся сердцем, прижимая свою длинную шпагу к тонким ногам и приложив руку к полям шляпы, с улыбкой провинциала, старающегося скрыть свое смущение. Миновав какую-либо группу, он вздыхал свободнее, но он замечал, как на него оглядываются. И в первый раз в жизни Д'Артаньян, до того дня имевший довольно высокое о себе мнение, чувствовал себя смешным. Когда он дошел до лестницы, дело пошло еще хуже. На первых ступенях расположились 4 мушкетера, которые забавлялись следующей игрой. Один из них, стоя на верхней ступени с обнаженной шпагой в руке, мешал или, по крайней мере, старался помешать 3 остальным подняться наверх. 10 или 12 других мушкетеров ожидали внизу своей очереди, чтобы принять участие в этой странной игре. 3 мушкетеров ловко орудовали шпагами против своего товарища, стоявшего наверху. Д'Артаньян принял было эти шпаги за фехтовальные рапиры с тупыми концами, но вскоре по некоторым царапинам убедился, что клинки шпаг достаточно остры. При каждой царапине не только зрители, но и сами действующие лица хохотали как безумные. Человек, стоявший в эту минуту на верхней ступени, с необыкновенным искусством отражал нападения своих противников, держа их все время на почтительном расстоянии. Около группы нападавших образовался круг. По условию раненый выходил из игры и уступал ранившему свою очередь на аудиенцию. В течение 5 минут 3 были задеты, один в руку, другой в подбородок, а третий в ухо. Причем защитник лестницы не был ранен и таким образом, по условию, выиграл 3 очереди. Наш молодой путешественник старался скрыть свое удивление, но все же он не мог не удивляться этому времяпровождению. У него на родине, где головы воспламеняются так легко, люди все же не дрались без причины, и более чем гасконская забава этих четырех шутников превосходила все то, что он видел даже в Гасконии. Но это было еще не все. Оставались крыльцо и переднее. На крыльце уже не дрались, а говорили о женщинах, а в передней — о придворных новостях. На крыльце Д'Артаньян покраснел, в передней его объял трепет. Там, к величайшему своему удивлению, Д'Артаньян услышал громкое осуждение той политики, которая заставляла трепетать всю Европу. Там критиковали даже частную жизнь кардинала. Сколько знатных и могущественных вельмож жестоко поплатились за попытки проникнуть в тайны этой жизни. Великий человек, так высоко почитаемый господином Д'Артаньяном отцом, служил посмешищем мушкетерам господина де Тревиля, которые издевались над его кривыми ногами и сгорбленной спиной. Иные распевали песенки о госпоже де Гильон, даме его сердца, и его племяннице, госпоже де Камбале. Другие составляли заговоры против пажей и стражи кардинала, герцога. Все это показалось Д'Артаньяну чудовищным и недопустимым. Однако, когда среди всех этих шуток произнеслось имя короля, уста сразу как бы запирались замком, и все осторожно оглядывались, словно опасаясь нескромности перегородки, отделявшей их от господина де Тревиля. Но вскоре разговор возвращался к его высокопреосвященству, смех возобновлялся, и каждый поступок кардинала опять становился мишенью для насмешек. «Вот господа, которых, наверное, посадят в Бастилию и перевешают», — подумал Д'Артаньян со страхом. «И меня с ними, как их сообщника, потому что я слушал их и все слышал. Что сказал бы отец, внушивший мне такое почтение к кардиналу, если бы он узнал, что я попал в общество подобных безбожников?» Поэтому, как легко можно догадаться, Д'Артаньян не смел принять участие в разговоре, а только глядел во все глаза, слушал обоими ушами, напрягал все свои 5 чувств, чтобы ничего не упустить. Несмотря на доверие к отцовским советам, он сознавал, что его наклонности и вкусы побуждают его скорее хвалить, нежели порицать все происходящее. Но он был совершенно чужой человек в толпе приближенных господина де Тревиля, и здесь его видели в первый раз. К нему подошли и спросили его, чего он хочет. Д'Артаньян скромно назвал свое имя и, подчеркивая, что он земляк капитана, попросил камердинера исходатайствовать для него у господина де Тревиля минутную аудиенцию. Камердинер покровительственным тоном обещал в свое время дать ход его просьбе. Д'Артаньян, несколько оправившись от первоначального смущения, стал понемногу рассматривать костюмы и лица. В центре наиболее оживленной группы стоял рослый мушкетер с надменным лицом, привлекавший всеобщее внимание своим странным костюмом. На мушкетере не было форменного плаща, что и не требовалось в те времена, когда свободы было меньше, но независимости больше. Он носил кафтан небесно-голубого цвета, несколько поблекший и изношенный. Поверх кафтана была надета роскошная перевязь, расшитая золотом и сверкавшая, как водная рябь на солнце. Длинный плащ из пунцового бархата красиво спадал с его плеч, открывая только спереди великолепную перевязь, на которой висела огромная шпага. Этот мушкетер только что сменился с караула, жаловался на простуду и время от времени притворно покашливал. По его словам, он поэтому и закутался в плащ. И пока он говорил, покручивая презрительно ус, остальные восхищались его шитой перевязью. Д'Артаньян восхищался ею больше всех. «Ах, Портос!» — воскликнул один из присутствующих. «Не старайся уверить нас, будто это перевязь — дар отцовского великодушия. Тебе ее, наверное, подарила таинственная незнакомка, с которой я тебя встретил в прошлое воскресенье у ворот Сент-Анаре». «Нет, клянусь честью, я купил ее на собственные деньги», — отвечал тот, которого называли Портосом. «Да как же?» «Да, да, так же, как я купил свой новый кошелек на деньги, которые моя возлюбленная положила мне в старый», — сказал другой мушкетер. «Уверяю вас», — возразил Портос, — «и в доказательство могу сообщить, что я заплатил за перевязь 12 пистолей». Восхищение удвоилось, хотя сомнение и не исчезало. «Не правда ли, Арамис?» — сказал Портос, обращаясь к другому мушкетеру. Этот мушкетер был совсем не похож на Портоса. Это был молодой человек лет 22 или 23, с открытым и кротким лицом, нежными черными глазами и щеками, розовыми и пушистыми, как персик осенью. Тонкие усики его прямой линии вырисовывались над верхней губой. Руки, казалось, боялись опуститься, чтобы жилы на них не надулись, и время от времени он щипал себе замочки ушей, чтобы они оставались розовыми и прозрачными. Он говорил мало и медленно, часто кланяясь, беззвучно смеялся, показывая прекрасные зубы, которым он, как, по-видимому, и всей своей особе уделял много забот. На вопрос своего приятеля он отвечал, утвердительным кивком головы. Это подтверждение, казалось, устранило все сомнения насчет перевязи. Ею продолжали восхищаться, но говорить о ней перестали. Разговор перешел на другую тему. «Что вы думаете о рассказе конюха Шале?» — сказал третий мушкетер, не спрашивая никого в отдельности, но обращаясь ко всем вместе. «А о чем он рассказывает?» — с самодовольным видом спросил Портос. «Он рассказывает о том, что встретил в Брюсселе Рашфора, отъявленного клеврета кардинала, переодетого капуцином. Проклятый Рашфор благодаря этому переодеванию провел господина Делега, как дурака». «Как настоящего дурака», — сказал Портос. «Но правда ли все это?» «Так мне сказал Арамис», — отвечал мушкетер. «В самом деле...»
«Да вы же знаете, Портос», — сказал Арамис. «Я рассказывал вам об этом вчера. Тут не о чем больше разговаривать».
«Вы так полагаете?» — возразил Портос. «Черта с два! Вы очень спешите с выводами. Кардинал посылает шпионов к дворянину при содействии изменника, выкрадывает его переписку с помощью шпиона и на основании этой переписки рубит голову Шале под нелепым предлогом, будто бы он хотел убить короля и женить его брата на королеве. Никто ничего не знает об этой таинственной истории. Вчера вы нам ее рассказываете, к величайшему удивлению всех, и не дав нам времени прийти в себя от этой новости, вы сегодня говорите, тут не о чем больше разговаривать».
«Ну так поговорим об этом, если вам угодно», — терпеливо отвечал Арамис.
«Будь я конюхом, бедняги, Шале!» — вскричал Портос. «Рашфору от меня бы не поздоровилось».
«Ну, вам бы не поздоровилось бы от красного герцога», — возразил Арамис.
«А, красный герцог! Браво, браво, красный герцог!» — отвечал Портос, хлопая в ладоши и одобрительно кивая головой. «Красный герцог — это чудесно! Я пущу это в ход, дорогой мой, будьте покойны! Ну и умен же, Арамис! Как жаль, что вы не могли следовать вашему призванию, любезный друг! Какой бы из вас вышел прекрасный аббат!»
«Это только временная отсрочка», — возразил Арамис. «Я когда-нибудь еще буду аббатом. Вы знаете, Портос, я ведь продолжаю изучать богословие».
«Он сделает, как говорит», — сказал Портос. «Сделает непременно, рано или поздно».
«Скорее рано, чем поздно», — подтвердил Арамис.
«Он ожидает только одного, чтобы окончательно решиться и надеть рясу, которая у него всегда под мундиром», — сказал один из мушкетеров. «А чего он ждет?» — спросил другой. «Чтобы королева подарила наследника французскому престолу». «Не будем шутить над этим, господа», — сказал Портос. «Слава богу, королева еще достаточно молода».
«Говорят, герцог Бекингемский во Франции», — возразил Арамис, с насмешливой улыбкой, придавшей, казалось бы, столь простой фразе, смысл довольно неблаговидный.
«Арамис, друг мой, на этот раз вы не правы», — прервал его Портос. «Ваша склонность к остротам завлекает вас слишком далеко, и если бы господин де Тревиль вас услышал, вы бы пожалели о своих словах».
«Уж не хотите ли вы меня учить, Портос?» — вскричал Арамис, в кротких глазах которого сверкнуло пламя.
«Дорогой мой, будьте или мушкетером, или аббатом, тем или другим. Но не тем и другим за раз», — продолжал Портос. «Помните, Атос еще недавно сказал вам, что вы слишком широко раскрываете рот. Не сердитесь, пожалуйста, это ни к чему. Вы знаете условия между Атосом, вами и мной. Вы бываете у госпожи де Гильон и ухаживаете за ней. Вы бываете у госпожи де Буатраси, кузины госпожи де Шеврес, и говорят, что вы в большой милости у этой дамы. Ради бога, не сознавайтесь в своем счастье, и никто не выпытывает у вас вашей тайны, ваша скромность известна. Но раз вы обладаете этой добродетелью, то применяйте ее и по отношению к ее величеству. Пусть кто хочет занимается королем и кардиналом, но особо королевы неприкосновенны, и если о ней говорить, то только хорошее».
«Портос, вы самонадеянны, как нарцисс, предупреждаю вас», — отвечал Арамис. «Вы знаете, что одному только Атосу я позволяю читать мне наставления. И если мне вздумается, я буду аббатом. Покамест я мушкетер. И как мушкетер говорю, что мне хочется. Сейчас мне хочется сказать вам, что вы мне надоели».
«Арамис!»
«Портос!»
«Полноте, господа!» — вскричали окружающие. «Господин де Тревиль ждет господина Д'Артаньяна», — прервал слуга, открывая двери кабинета.
При этом в возгласе все умолкли. Молодой гасконец прошел через переднюю прямо в кабинет капитана мушкетеров, поздравляя себя от всего сердца с тем, что вовремя ускользнул от развязки этой нелепой ссоры.